вопрос.
Да. А, понятно. Вопрос понятен. Это астрономия, которую мы учили в школе, она с ведической немножко не сходится. Это такие чудовищные. Например, там сказано, что Луна находится дальше, чем Солнце.
Это ведическое.
Да. Ну, каждый там, я знаю... Пятиклассник знает, что Солнце дальше, Луна-то, вот она крутится, да? Но Луна названа по ведической астрономии, не астрологии, астрономии, она духовная планета. И имеется в виду не та география, потому что время, пространство, даже без всяких вед, ученые уже давно согласились, что это одно и то же. Время и пространство перетекают друг в друга. И они их не рассматривают отдельно, потому что, чтобы объяснить явления, которые сейчас происходят, не сейчас, они всегда происходили, надо принять концепцию, что есть пространственно-временной континуум. И время обратимо в пространство, пространство обратимо в время. Вот. Человек, который глубоко в это не погружается, кажется, бред какой-то, да? То есть пространство, оно может быть... очень далеко и очень близко. То есть наше пространственное время, как объяснить? Вот около меня находится человек, а он мне далекий-далекий, потому что мне с ним ничего общего не было. И какой-то друг, который где-то там в Магадане находится, но я его настолько чувствую, если ему плохо и мне плохо, то есть нас связывает. У меня появляется мысль, он ее тут же ловит. Вот. То есть близко и далеко, это в материальном понятии, материя ограничена, там надо сколько-то там прошагать, чтобы... Но духовные понятия, духовные, это наука-то духовная, несмотря на то, что она описывает мир материальный, но она с духовной точки зрения. То, что нам ближе, вот это духовное. И поскольку Луна, скажем, духовная планета, да, она вот дальше. И когда Прабхупада говорил, когда на Луну высадились, и все газеты там пищали, что о, Луна, американцы, там это, там Амстрак, вот тот. Тот так посмеялся и говорит, да, на Луну они высадились. А потом пришло опровержение, просто это была чистая вода и бутафория, отмывание денег, никто на Луну-то не летал. Доказали уже давно, да. Что невозможно. И потом ученые доказали. В прежние времена можно было как-то. Для этого нужно не техническое оснащение, а.
По-моему, качество. Они продают кусочки земли на Луну.
Да, сейчас продают. Маразм процветает, много. Вообще мы не можем продавать, что нам не принадлежит. Сейчас продают. Бизнес находится, покупатели, пожалуйста. Насчет Солнца. Есть геоцентрическая система, есть гелиоцентрическая система. И в ведах рассматривается геоцентрическая система. Земля считается как пуп Вселенной, там по орбите крутятся всякие планеты, вот. И Солнце тоже крутится. С точки зрения гелиоцентрической системы, Солнце стоит, все крутится. И когда говорится о Вселенной, рассматривается вот это наше. Есть схема даже, и там написано вот эти варши, или острова написано. Острова. И там даны точные размеры, которые соответствуют орбитам планет Солнечной системы. Вот это имеется в виду. Размеры точные. Если из Йоджин перевести вот в наши километры, то оно все совпадает. Все совпадает.
И вообще что Вселенная движется? Если как разобраться, вся Вселенная движется.
А нет ничего в мире, ни духовном, ни материальном, чтобы не двигалось. Если что-то не двигается, значит просто не существует, просто раз, ее и нету.
Наверное, крутится вокруг чего-то?
Если хотите, точка зрения наука, где кончается размер нашей Вселенной. Веды показывают размер нашей Вселенной, и он совпадает не точно, но достаточно так грубо, но совпадает, что это имеет место быть. Наш размер Вселенной ученые определяют по красному смещению, раздвиганию галактик, знаете, да? То есть, если два светящихся объекта разлетаются, то общий спектр сдвигается в сторону красного. Если они сближаются, два объекта светящихся, то взять общий спектр, он в сторону ультрафиолетового смещается. И вот куда ни кинь, везде в сторону красного. То есть, значит, Вселенная расширяется. Таким образом, чисто математически можно определить начало и конец Вселенной. И отсюда пошла теория вот этого первого взрыва и так далее. Вот. Но отсюда можно и вычислить размеры нашей Вселенной. Все вокруг чего-то крутится. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг центра нашей галактики. Центр нашей галактики находится... Вот есть звезда Альтаир, но это не центр нашей галактики, а в том направлении она находится, за ней. Мы не видим центра нашей галактики. Наша галактика такая спиральная. Млечный путь, который мы видим, это последняя спираль нашей галактики. И мы находимся даже не в гуще звезд, а между последней и предпоследней спиралью. Вот так вот, на отшибе. Так, такая. Ну, такой сельпо, знаете. Вот такое, далековато от всего. Вот. Наша галактика крутится вокруг центра метагалактики. Метагалактика крутится вокруг центра Вселенной, так считают ученые. Там уже состояние вещества уже не нейтронное, а ну, не знают какое, еще сверхплотное. То есть это ну, чудовищная гравитация, чтобы все это удерживать. И все. И на этом она все, так сказать, лавочка закрывается, больше ничего нету. Что за границей Вселенной находится? Ничего не находится. Ученые говорят, если она расширяется, то есть вот ничего не было, пустота, вот ничего не было.
Ну, там говорится, что наша Вселенная самая маленькая, а если еще больше нашей Вселенной.
Да, наша Вселенная одна из самых маленьких, и ее, как сказать, кто породил, это Брахма. Описывается, что у него четыре головы, а есть Вселенная, где у каждой Вселенной есть Брахма, у них там тысячи, может быть, голов. То есть она не только маленькая, она еще достаточно примитивная, вот. То есть не самая умная. Этих Вселенных бесчисленное множество, сколько их? А цифры такой нету. Почему? Потому что они все время увеличиваются в количестве. Но в процентном отношении духовный мир и материальный мир, там какая-то константа есть. Одна четверть всего мироздания составляет материальный мир.
Непонятно, одно солнце или восемь?
Солнце одно, когда оно погаснет, но это имеется в виду не то солнце. Не то солнце, которое мы вот учили. Наше солнце, ну, звезда. Причем среднее. Причем оно не самое большое, не самое маленькое такое. Немножко не то имеется в виду. Ну, подобно тому, как вот ученые уже давно мерят расстояние временем. Например, до... Там, вот до Альфа Центавра, ближайшая наша звезда, 4,5 световых года. Это же время? Вот. Или 1,5 парсека. Астрономическая такая единица измерения. 4,5 световых года. То есть время измеряет расстояние. Это уже говорит о том, что ну, сложно понять. Ученые, вот я с ними так болтал, они легко так. Кто бы вот посторонний подошел, начал слушать, просто ну, с психушки сбежала такая группа и разговаривает. Это совершенно другой язык. Язык-то наш, но они вот эти понятия, знакомые терминологии, употребляют совсем в другом ключе. И это правильно. Поэтому, ну, Ошо вы хотите. Вас интересует астрономия?
Нет, не интересует.
А что?
Меня интересует одно солнце или 8 солнце в Вселенной.
Одно.
Спасибо.
Одно. Солнце, оно живое существо, начальник это Вивасван, есть имя, у него есть имя.
Имя есть у каждого, поэтому это понятно.
Имя есть у всех, но не всех мы знаем, потому что мы не всех. Имя есть у личности, личность, которая имеет функцию в этом мире. Функцию. Такую функцию, что это заметно. И поэтому каждое имя – это какая-то функция. Например, там Петр – это там камень, да, по-моему, как-то, да? Ну, как-то вот это. Есть там имя – любовь, Люба, любовь. Это качество. Есть имя – надежда, вера, ну и так далее. И вот каждое имя, мужское или женское, оно означает какую-то функцию. Какое-то действие. И поэтому имена, они присваиваются только личностям, тем, кого мы считаем одушевленными. Те, которые так еле двигаются, или никому не придет там на голову этот стул назвать каким-то именем собственным. Но если человек, например, вот у него машина, он так к ней привык, он с ней так разговаривает, он может ее назвать. Кораблям дают имена, к ним привыкают. Почему? Потому что вот морякам понятно, они как выходят, вот корабль, они его любят, как живое существо практически, да. И тогда вещи могут отвечать. Потому что на самом деле, как говорил Пифагор, природа мира всего однородна, мертвого нет вещества, все живое. Но имя – это значит личность. Мир движет личности. А безличное – личность можно убить. Как? Убить, превратить человека в раба. И он сам уже ничего не движет без приказа. Ну, если не взбунтуется, не сбежит куда-нибудь. Есть они люди добровольные, потому что, прибитые материи люди могут быть до такой степени, что для них самая тяжкая работа, которая изо всех возможных, это принять само решение. Почему? Таким они движимы другими личностями, потому что своего движка нету. И они это привыкли, может быть, уже несколько жизней подряд. Все животные где-то так. И для них самое важное, чтобы все было правильно. Чтобы вот под приказом работать, под приказом. Соблюсти все правила. Потому что если даже что-то не получится, и если что-то не получится, то я ж не виноват. Я ж не виноват, да? Потому что для них вот это общественное мнение, что вот им даже не важно, что он попал в какую-то передрягу и там и проиграл или что-то, но чтобы люди сказали, что вот он молодец, правильно себя вел. Ну, такая разновидность гордости. Разновидность гордости. Вот у меня... Давайте мы, наверное, это сделаем тему. Я все время хочу ее закончить, тему про личность, ничего не получается. Вот... Все хотят как-то выделиться, все хотят выделиться. Давайте назовем тему личность, личность, не личность, как бы ее назвать. Цена личности назовем, да? Цена личности. То есть сколько стоит стать личностью? На самом деле все рождаются не личностями. Если все рождались личностями, не было бы комплекса неполноценности, не было бы таких второсортной жизни, было бы все первосортное. Личностей их на самом деле не так много в жизни. Но все рождаются с потенциалом личностью стать. И поэтому, и вот то, что говорят там преданные, верующие, Богу предавшиеся и так далее, это как раз вот это то, что личностью надо стать. Некоторые говорят, это высокий уровень. Это никакой не высокий уровень, это обыкновенный уровень. Вот я сразу хочу сказать, это обыкновенный уровень. Мне недавно один человек говорит, это вот если очень постараться, то можно достичь. Я говорю, ты родился, чтобы этого достичь. Вернее, ты родился уже таким полуфабрикатом, вот как пирожок в печку засовывают, да? Он там раз-раз обжарился, вытаскиваешь пирожок. То есть это нормально, что он оттуда запеченный и румяный. Вот так и человек должен, как, вот рождается, но непонятно что, как заготовка. У каждого человека есть возможность, обязательно есть возможность, нет исключений, стать личностью, но не все люди этим воспользуются. Не все воспользуются. Но все этого очень хотят. Почему? Если человек становится личностью, он становится какой-то тайной для окружающих, притягательным. Он, с одной стороны, известно, кто оно, потому что у него есть граница, за которую он сам не перейдет и другим не позволит перейти. Это личность. У него есть принципы, характер. То есть это понятно кто. А есть люди, которые такие, знаете, беспозвоночные. Так надо, ну так надо. Вот это идет, не идет. Может, зеленый одену, может, красный же. А власть поменялась, ну ладно, пускай будет так. Они не упираются ни в чем. И они такая аморфная масса. Среднестатистическая такая бездарность. И на них, конечно, внимание никто не обращает. Раз внимание не обращается, внимание к нему не стекается, значит, к нему не стекается ничего. Ни здоровье, ни деньги, ни отношения личные какие, потому что, ну, интересно, личностные отношения, это означает общаться с личностью, а если он без личности, что его могут просто использовать как ресурс. Поэтому люди хотят стать личностью любой ценой, ну, не называя это так, но они думают, вот я стану, много денег у меня, или я вот накрашусь, буду очень красивой. Ну, как-то вот это вот притянуть на себя. Но дело в том, что если человек просто становится личностью, вот мы будем, наверное, сегодня поговорим об этом, как стать личностью, чего она стоит. Как только человек становится личностью, все остальное автоматически притягивается. Люди изо всех сил хотят как-то выделиться, ну, как бы слабаки идут в криминал, а есть, которые и даже и в криминал не может. Вот у Чехова есть интересная такая. Я не помню, как она называется, рассказ. А там была такая корпоративная вечеринка чиновников, ну, таких царских времен. И все как-то говорят, один такой тихоня, ну, такой серый-серый, вообще чиновник, ничем не выделяется. Ему показалось обидно, что, ну, вот никто на него внимания не обращает. И он, чтобы как-то привлечь внимание, сказал: «А я вот, знаете, господа, очень люблю негритянок». И все сказали: «Как? Они ж такие черные, они ж это, как ты можешь любить?» Но все заинтересовались. Вот, ну что вы сказать, лишь бы вот это. И все так, и практически остаток этой корпоративной вечеринки, все ходили так удивленно, передавали друг другу на ухо, и все смотрели, говорят: «Вот это он, да, ага, вот это он такой любит». И он стал, ну, звездой на этот вечер. Вот. А потом было какое-то собрание, тоже вечеринка. Вот кто начальник был на этой вечеринке, вот все начальники такого уровня собрались, и там был еще более высокий начальник. И этот начальник сказал: «А вот у меня, господа, есть клерк, который любит негритянок». И все говорят: «Да ну, правда». И все были так, о, и, ну, это была тема опять на полвечера. И потом было более высокое собрание, и тот начальник сказал: «А у меня, знаете, в подчиненных есть один такой служащий, который очень любит негритянок». Все так: «Ого, вот это такое». И все зауважали этого начальника, потому что у него есть такой вот. А тот вот самый-самый большой начальник, он обладал достаточной властью и деньгами, то есть для него большие деньги, ну, как бы не сумма. Он взял и выписал негритянку с Франции. Взял и выписал. Это была миссис Смит, и такая какая-то, наверное, не очень удавшаяся, ну, не то, что не красавица, главное, что черная, и ее просто, ну, как... Этому, кстати, этому клерку увеличили жалование. Ну, потому что он, ну, эксклюзивный такой клерк, ему увеличили жалование, вот, и как приданое дали той. Она ну, гражданство было французское, сама ну, африканка. И она ну, нигде как-то не прижилась, особенно пыталась где-то петь там, в каком-то баре-ресторане, и ей сказали, вот один такой вот есть в России. Ну, а у нее особых планов не было, но она согласилась, поехала. И вот их подвели, и он шузу смотрел на ее эти крупные белые зубы, они напоминали ему клавиши пианино. Но поскольку он уже пару месяцев ходил в такой славе, он не мог от этого отказаться, потому что, ну, это сразу бы, вот. Ему же, кстати, жалование назначили до этого, пока это не было еще негритянки, но это сразу потеря всего. И он понял, что жениться ему придется на ней. И там сыграли свадьбу, и он ходил, и все спрашивали, как, вот, как ты с негритянкой, и вот он говорит, да, а сам это... И он задерживается на работе, чтобы только поменьше ее видеть, чтобы не хотел домой приходить. И он начал потихоньку чахнуть. И приходили врачи, начальник, об этом узнал, что самый главный начальник. Все ж очень живо интересовались, как там будет. Для чего это говорю? Вот просто хочет человек быть известным, хочет быть личностью, вот любой ценой, даже если цена его убивает. Вот это. Вот очень хочется. Но это просто, на самом деле цена не дешевая. Она убивает... Если я пытаюсь сделаться личностью задешево, вот это задешево, вот меня может и убить. И вот он стал чахнуть. Приходил врач, говорит, ничего не могу понять, все у него нормально, просто как-то функции все угасают. Говорит, тоска у него какая-то. Тебе что-то надо? Не, ничего. Ты счастлив? Да, я очень счастлив. И в общем он умер. И последние его слова были, там собрались все служащие, он говорит... Я так люблю негритянок. Представляете, насколько важен для человека имидж. И можно подумать, что это, ну, Чехов сочинил. Но я вот недавно, буквально в субботу, 2 дня назад, я видел такой же самый случай. Человек умирает, буквально умирает. Но ради того, чтобы вот... Эта женщина, она такая... Ну, она преданная, она была там в Искон. Потом что-то организация распалась, вот в том городке она распалась. Она осталась, и она считается, у нее стаж такой 20 лет, большой стаж. Для вот постсоветского пространства это большой стаж. Потом организовались новые, все, и она... А ее как-то особо не спрашивают. Она той старой закваски, когда толком доктрину не знали, что-то там нахваталось, ее никто не слушает. И вот она начала говорить, я такая возвышенная, преданная, я такая, вы меня не понимаете, я оторвалась от глубин материальной природы. Ну, в общем, то, что правильно написано, но сама слушать никого не хочет. Вот. И стала чахнуть. Она стала голодать, я вот оставляю тело, я вот иду к Богу. И к ней приходили, там беседовали, говорит, вы ничего не понимаете, вы все обусловленные души, а я вот такая возвышенная. И объясняет, что если человек возвышенный, если даже он помирает, вокруг него все цветет и пахнет, и никому он беспокойств точно не приносит. А она там напрягает у всех. Вот. Ей объяснили, что так и так, почему с ней это произошло, почему произошла эта самая болезнь. И она так это взвесила, ей показалось легче умереть, во славе. Хотя все равно никто же не признает, что она там возвышенная. Вот, ну, хотя бы для себя. На что люди только не идут, чтобы о них вот это говорили. Герострат, он сжег храм Артемиды, чтобы просто о нем говорили. Ну, просто ничего уже не мог придумать. На смерть люди идут. И это не просто так, потому что в нас живет эта жажда. Это мы рождены, чтобы стать личностями. Мы рождены, чтобы стать личностями. Так вот, как стать личностями? Мы говорили, так немножко касались есть общее неправильное мнение, сразу скажу, что личностью можно стать постепенно. Вот ты чистишься, чистишься, очистишься до зеркального блеска, уберешь вредные привычки, обретешь полезные привычки, очень долго будешь молиться, станешь общественно полезным, будешь заниматься филантропией, благотворительностью, осчастливишь всех, подтянешь все свои кармические хвосты, станешь личностью. Не станешь. Не станешь личностью. Личностью становится рывком. Личностью. Чтобы вырваться из, буквально так, чтобы вырваться из вот этой серой массы, личность, потому что она же сразу заметна. Когда ты вырываешься, в этот момент тебе буквально смерть заглядывает в глаза. Ты когда отрываешься от всего, там ты в этом пластилиновом общем комке, ты как-то со всеми связан, и на миру, и смерть как бы не страшна. Если пойдем там в ад или куда-то там на смерть, то все вместе, ну как-то не так. А суть в чем? Один криминалист написал книгу по, по преступному миру. И где же-то я? А, был какой-то фильм, какой-то боевичок, и надо было одну группу выследить, кто они такие. И он, когда ознакомился с материалами, что они там, наделали, он говорит, их примерно вот 10 человек. Он говорит, почему? А говорит, потому что вот один человек может сделать то-то, то-то и то-то. Два человека вот могут то-то, то-то. 10 человек, то есть насколько вот это, наглый грабеж или ограбление, или что-то вот такой поступок, ответственность автоматически делится между членами команды. Вооруженное там нападение, вот это вот потолок там двоих, а что-то дальше крупнее, они уже просто не пойдут. Хотя, может, если бы там много просто стояли на подстраховке, в принципе, один мог сделать. Психологически так. И вот человек, который не личность, он в этом комке, он со всеми связан, со всеми согласен, делает то, что как все, вообще никаких не принимает, и ему спокойно. И как только человек отрывается от этого привычного, может быть, приличный человек. Но когда он отрывается, страх будет неизбежен. И страх будет уровня того, что как смерть заглядывает тебе в глаза. Смерть всего. И князь мира сего постарается, чтобы он не заинтересован, чтобы все стали личностями, хоть кто-то, чтобы стал личностью. Он, все, чем можно напугать человека, он будет напуган. Ему будет просто логически представлены все доказательства, что все, что у него есть, оно погибнет. Он как личность погибнет, он как никто, выброшенный будет. Вот такое ощущение. И вот этот, без вот такого шага, это быстро, как вырвать зуб. Когда человек так отпочкуется от этого всего, все быстро восстанавливается, Господь говорит, все нормально, все хорошо, наконец-то кто-то смог. Вот. И те, которые не отпускали, вот так вот держали, когда я отрываюсь, все будут. Говорить вот эти страшные вещи будут говорить мои самые близкие, с кем я наиболее связан. Самые близкие. От них отрыв, потому что я вот ломаю всю эту хатку, систему.
Оторваться как? Приехать к них или как?
Во-первых, это надо долго вымаливать, чтобы Господь это устроил. Я не могу это сам, этот сценарий организовать, нет. Не подумайте, сейчас я пойду и как оторвусь, нет. Нет, это подобно к тому, как который негритянок там. Там ничего хорошего не будет. Если мне вот это вот все достанет, мне это надоело. Дело в том, что есть личности демонические, есть личности божественные. И как отличить? Вернее, вначале все имеют потенциал стать божественными личностями. Вначале. Как говорится, многих прельстят, избранных прельстят. И князь мира сего, он не интересуется вот этими заготовками. Ему нужна личность, потому что ему тоже надо свои дела продвигать как-то. И поэтому многих прельстят. прельстят, причем красивыми лозунгами прельстят. Итак, чем характерна серая масса? Она безошибочная, она все там по шастрам. Она почему безошибочная? Ошибка тот, кто принял решение и что-то не так пошло, значит, я и отвечаю, вот ошибка. А если у меня, меня направили кто-то, то виноват кто? Кто мне? Мой начальник, да? То есть серая масса не ошибается. Ошибается ли личность? Обязательно. Первое, что она делает, право на ошибку, это, как сказать, это бонус, как бы. Это, не могу подобрать слово. Этим награждают, то есть это имеет возможность иметь только личность. Посредственность не имеет права, вернее, не имеет возможности ошибиться даже. Имеет возможность ошибиться только личность. И во время этой ошибки будут. Хотя личность, которая отрывается изо всех сил, хочет что-то сделать, но первое, анализ священных писаний все говорит, какие были ошибки. То есть получается совсем не то, на что это, этот человек рассчитывал. У него что-то отрывают. Личность что-то теряет. Что-то приобретает, а что-то теряет. Но теряет она всегда ненужное. Она совершает ошибку, и в результате этой ошибки что-то теряется. И теряется это ненужное. Вот. Это правило. То есть, иными словами, личность не проигрывает никогда. Если что-то раз, и там ух, вот это отобрали, это отобрали. На, да, потом это выяснится, но сначала апокалипсисная ситуация, кажется. И быть в серой массе, это значит полностью быть под законом, подчиняться. Подчиняться всем, всем надо угождать, потому что вот всем, вот, с кем я слеплены, надо угождать. Как только человек, это симптоматика личности, вот можно себя проверить, личность или нет. Когда ты отрываешься, у тебя сразу появляются друзья и враги, причем такие калированные на всю жизнь. Вот. Если у тебя нет врагов, ты не личность. У посредственности нету друзей и врагов. Нету друзей. Они могут казаться друзьями и врагами, но они могут меняться ролями. У личности уже не меняются. Один раз как получилось. Почему? Потому что личность уже определена. Вот кто он. Всем уже понятно. Личность не говорит с оглядкой. Она не говорит то или то. То есть то или то в зависимости от времени, места, обстоятельств. Она говорит всегда одно и то же. Личность при любых ситуациях она одна. Личность знает, кто он. Личность имеет свою функцию. Свою функцию. Эта функция движет вот всем остальным. Вот на несколько примеров можно привести к тому, что это закон, что личностями не рождаются, ими становятся. Возможность стать дана всем. Если мы возьмем самые-самые возвышенные личности, то мы увидим, что вначале они не были личностями. Вот какого-то святого кто-то мне назовите, а я вам расскажу про него, про его юность. Лев Николаевич Толстой. Противоречивая фигура, потому что после смерти даже о нем говорят. Одни говорят, что он очень такой молодец, другие говорят, что полностью продался сатане. Ну, чтобы не вызвать вот этих вот... То есть есть разные мнения. Есть разные мнения. Христиане говорят, все от сатаны конкретной. Некоторые говорят, что наоборот молодец. Ну, например, когда вот жена подошла уже к смертному одру, он говорит, гоните ее отсюда, видеть не хочу. Уже умирал. Ну, некоторые такое поведение. Не будем это его рассматривать, потому что, скажем, не такой уж он святой. Не такой уж он святой. Я хочу сказать конкретные. То есть личность это не тот, кто хочу направо, хочу налево, полный беспредел. Нет, личность, у кого есть цель, цель от Бога, и он никогда ее не предаст. Вот это личность. Я вот это имею в виду.
Что такое цель?
Ну, цель, задача от Бога дается человеку, талант. И кто я? Я и есть эта цель. И пока эта цель не будет завершена, человек никогда не умрет, ни при каких обстоятельствах. Ему ничего, вреда никто не может причинить, потому что цель – это личность. Это человек, который знает, кто он. И вот это кто, вернее, что. Смотрите, вот что неправильно говорят, что вот надо там очищаться. А что там далеко ходить, я вам просто прочитаю. Что же прочитать-то лучше?
Горновская рада говорила, цель должна быть трудно достижимой, недостижимой. Рада Александровна говорит. Когда-то цель не купить себе дальше машину и так далее. Что это?
Ну, цель от Бога 100% достижима, потому что ее Бог начинает двигать. А об остальных можно говорить все, что хочешь. Вот в читании Чаритамриты, сейчас попробую найти какой-то текст.
Можно я приведу пример?
Ну, приведите.
Давид и Голиаф. Давиду сказали, убьешь Голиафа, получишь принцессу.
Угу.
И до принцессы ему было все равно. Там тяжело ему убивать, не тяжело. Ему все говорили, куда ты лезешь. Он видит только одну принцессу. Вот его цель была. Настоящая цель, я считаю.
Ну, Давид, конечно, парень серьезный, но его цель не была принцесса. Давид был помазанный царь.
Ну, я слышал его... что он за принцессу бился.
Нет, он не знал об этой принцессе, прежде чем он как вызверился, когда увидел этот Голиаф. Прежде он, смотрите, личность вырастает... У нее появляются какие-то принципы. Он был глубоко верующий человек. Он был физически очень сильный. Он голыми руками рвал медведя и льва. Достаточно сильный мужчина. Он догонял льва-медведя, когда там паства их овец. Если тот не отдавал добро, он его разрывал. Он говорит, ну что, так отдашь или как? Если лев не понимал. Вот. И когда он увидел... Почему? У него были принципы, он был принципиальный человек, если беспринципный, если есть принципиальный. Ему было все равно. Вот так и мы. Если я... Или вот смотрите, что если не сразу становится, например, если взять апостол Петр, да? Ну апостол же, да? Апостол. А он что, личность был? Когда там все апостолы разбежались, когда там Христа распяли, кто-то сказал... Просто какая-то женщина, какая-то прачка сказала, говорит, о, а я его с ней видел, он говорит, не-не-не-не-не-не, и петух разукукарекал. Вот тебе личность. Какая личность? Личность никогда не откажется. Личность говорит, они говорят, что-то там обсуждают, какую-то религию, а если я в этой религии говорю, все вопросы ко мне, я оттуда, что вы хотели. Вот это личность. Вот это личность. Личность это когда... То есть личность, она воспитывается на мелочах. На мелочах. И если я стесняюсь какой-то бабы Дуси признаться, что кто я такой, то мне никогда большую кафедру не дадут. Потому что там я вообще, если я этого боюсь. Понимаете? Личность это вот там в 80-х годах, вот кто в Советский Союз, вот идешь мимо не своего подъезда, там стоят шестеро мальчиков. Я знаю, что будут бить. И у меня есть вариант. Либо убежать, и тогда мне друзья будут приседать. Или подраться. Я вернусь в крови, с разбитым лицом. Но в следующий раз меня враги даже будут уважать. Понимаете? Вот чем отличается личность от неличности. Человек идет, не меняя своей траектории, что там впереди. Не меняет, не петляет, как заяц. И вот кто не отворачивает своего лица, он верующий, неверующий. И вот из таких мальчиков вырастали личности, вырастали святые, или хотя бы, ну, то их знают. Вот. Вот Гагарин Юрий, например, это такой, в Тарвиду вроде было, хулиганистый. И вот как-то вот раз, и вот знает, не просто, а его себе спир знает. Жизнерадостный такой человек. А вот такой вот был. Да. Конечно, конечно, личность, бесспорно. Вне всяких сомнений. Ленин был личностью притягательной. Конечно.
Судя по той прессе, в общем-то, которую нас прессовали, до момента орденского стыкования, он не был личностью, он так тоже
серенько. Я же про что и говорю. Петр, или раз уже это ковырнули Библию, там, например, смотрите, Иосиф. Нет, не Иосиф, а кто там? Кто там по пустыне-то их водил? Моисей, да. Моисей, он был подставленный, ну, он был воспитан так немножко, не со всеми рабами вместе, поставлен был сверху. Увидел кто-то кого-то там, кто-то иудея там лупит, убил, закопал в песок, а потом, когда сунулся, еще каких-то двоих разбронять, он говорит, а я знаю, что ты закопал в песок, что-то такое. И тот, а когда, и там написано, там прямо написано, он оглядывался назад, прежде чем это закапывать. Написано, оглядывался назад. И когда он решил там порядок навести среди двух евреев, один говорит, а что ты тут это права качаешь? Ты думаешь, ты можешь так это, вот это, сейчас мы всем расскажем. И там написано, что он испугался. Испугался. А потом произошли некоторые события. Он встретился с Богом, там горящий куст и все. И потом он шел. То есть это оглядываться, пугаться, это не свойство личности, это симптоматика, что это точно не личность. Моисей не был личностью, Петр не был личностью. А потом они стали личностями. И вот что случилось между до и после, между нет личности, когда оно еще боится. А потом, когда этот приходил этот Моисей, он смотрел в глаза фараону и не оглядывался, что у него сзади там. И говорил ему, просто приказывал, ты, дорогой, или отпускаешь, или я сейчас на тебе лягушек напущу, там, или что-то такое там было, ну всякое. Уже не боялся. Так вот Давид, почему? Давид встретился с Богом еще раньше, когда никто его вообще не видел. И вот эти тесты на личность, надо пройти некоторые экзамены. Они проходят, когда тебя никто не видит. Никто не видит. Эти тесты происходят, потому что его там, в основном это его псалмы там какие-то, он Господь, ему не интересно было ни царство, ни того убить этого Голиафа, ничего. Но у него был принцип. Он уже с Богом вот так вот был. Он уже плакал, этот, у него такая пхава была. И вот это один из немногих личностей, например, со всех апостолов, нормально помер только кто? Помните?
Иоанн,
любимчик. Потому что он вообще ничего не хотел делать, это все ему было все равно неинтересно, неинтересно, интересен один Бог. И с ними ничего так не было. А что он особенно такого сделал? Что-то больше, чем другие апостолы? Да нет. Правда, его там Евангелие совсем по-другому. Но были бы ли другие апостолы, ну, менее значительными? Они были значительными, но их там всех пораспинали. Вот это. С Давидом вообще ничего, с Давидом ничего не случилось. Ну, были у него испытания. При этом он много раз падал, нравственно падал. Как падал, он тут же вставал. Иисус назвался его именем, сказали, Иисус, сын Давида. Не Соломона даже, нет, не Соломона. Хотя Соломон. А кто Давид? Это пацан. Он ребенком остался до конца жизни. И когда он пришел туда, он пришел просто, ну такой, юноша. Просто мальчик. Какой-то там, в каких-то там, в шортах, а там в латах все. И он просто только увидел, что его Бога хулят. И он говорит, а что это за цирк тут еще? А что вы тут стоите? Ну, понимаешь, тут надо подумать. Вот смотрите, личность никогда не думает. Она уже знает, как все устроено. И когда это видит, это как герой. Он никогда не смотрит, у него нет мысли кидаться в огонь, там, девочку вынимать или нет. Он не думает. Он уже идет и все. И с него, как с гуся вода, там что-то, ему особо ничего не происходит.
То есть он не собирает по ниткам, он сразу же полностью узор.
Да, да, он не собирает информацию, как это лучше, потому что личность видит, где вот, вот так вот это точно не оно. Вот это точно не оно. Вот это Бога хулят, это точно не оно, тут надо его просто прибить, да и все. Он пришел и говорит, а вы что, специально это или конспектируете, или что вы? Что вы вот это медлите? А нет, да вот, ну тут дядька здоровый. Он пошел к Саулу, потому что, ну, может они, ну... Ну, специально это делают, чтобы не сломал. А потом услышал, что они просто трусы. Он говорит, ну тогда я что? Они, ты, да ты что? Он воин от юности своей, ты кто? И все. А вот это остальное все. И никто ж не знал, что он там царь помазанный, не было этого. И что потом ему там этот Саул, ну потому что с таким породниться ж. Оно. Лучше иметь его при себе. Но, правда, это ему не помогло. Итак, личность, она... Смотрите, с чего начинается личность? Личность начинается с поступка. С поступка, который тебе самому, ты сам себе его объяснить не можешь. То есть логически не можешь доказать. Потому что все правила, которые ты знаешь, они в штыки встречают вот это твое. И тем более ты не можешь объяснить, и тебя, ты не можешь быть понят вот этими окружающими. Вот с такого поступка. Прабхупада был как Прабхупада, пока вопреки всем не вырвался на корабль и поехал туда. Все сказали, ну все, с ума сошел на старости лет. Вот. Ну с ума сошел, да. После этого только он стал личностью. Давид тоже как с ума сошел. Ты что, тут такие воины. Тут мы думаем, как бы ему вот это вот. Может он там устанет кричать, и мы тут его это... Может утомиться, может что-то, может Господь его поразит. Никто никого не поразил. Он говорит, он пошел и все. Или там Друва Махарадж. Когда все, или ну, как, не Друва, или там Прохлада Махарадж. Он пошел против кого? У него было уже вот это Бог, вот так вот мироздание устроенное. Он пошел против папы. А это папа был не просто царь демонов, он практически всей вселенной повелевал на то время. Он сказал, а нет, у меня другое мнение. У меня другое мнение. Это был поступок. И после этого, а до этого он был как все. Вот ничем не отличался. Это был поступок, который наперекор. Личность отрывается от коллектива. От коллектива. Вот. Я хотел прочитать. То есть ты такой, как все. Ты сначала отрываешься, а потом начинаешь себя, это, перышки чистить. Процесс очищения происходит. Потом ты там правильно жить начинаешь. Но сначала ты делаешь поступок. Ты вырываешься, ты встречаешься с Господом, и только поэтому есть очень многие, знаете, как определять личность или не, вот один приходит, вот он такой вот, и там ему все по колено море, и там все по колено море, он рассказывает, я ну, на работу одному прихожу, и тут его начальник приходит и говорит, ну что расселся вот это вот, и сразу понятно, не личность. Не потому, что начальник неправильно сказал, а каким тоном он ему сказал. Потому что к личности таким тоном не обращается. Каким тоном. И вот и все понятно. И что такое личность, хорошо, а что такое не личность? Вот когда Друва Махарадж, помните всю эту историю, я не буду говорить. Там они коленки отца не поделили, помните, да? Все знают историю Друва Махарадж. Кто не знает, поднимите руки, чтобы я знал. Ну, в двух словах, там был царь, у него был сын от законной жены, а и от служанки тоже был сын. Ну и все это знали, ну что, ну царь, что хочет, то и делает. Вот. Ну когда и на коленках царь, ну, такой законный сын сидел, а вот этот Друва Махарадж, он как бы, ну незаконный, как их называют, быстрюки, да? Вот этот, он байстрюк был, короче, этот Друва Махарадж потом впоследствии. А он тоже, ну папа-то есть папа, какая разница, как. Он хотел примоститься на коленке, а вот та жена, Она же ревновала, что он имел связь вот с той еще. Он говорит, а ты куда, дорогой? Ты еще родись нормально от законной жены. А потом ты будешь. Ему не было 5 лет еще. Или 6 лет. Да. И он ушел в лес. Ушел в лес, и там ему эти говорят, не надо делать, и это не надо куда-то. И пришел Нарада Муни. Воплощение Господа считается Нарада Муни. Пришел и сказал, дорогой, иди отдохни, подрастешь, это тебе пока не по плечу. Станешь юношей, потом вот будешь эти аскезы принимать. И он сказал, а. Продолжал аскезу, пришел Господь к нему, пришел Господь. Вот. И все. И после этого он стал личностью. Просто не послушался, вопреки всем. А вот папа его, целый царь, целой страны, многоуважаемый, личностью не был. Я сейчас прочитаю про папу. Так. Где же про этого папу? Ага. Песня 4, глава 8, текст 67. Вот этот папа говорит, он узнал, когда что тот ушел, а он любит все равно своего сына. Он говорит, горе мне, только посмотри, какую власть имеет надо мной моя жена. Царь говорит. Подумай, насколько я бессердечен, полный любви и нежности. Мой сын попытался забраться ко мне на колени, и я был холоден с ним и даже не приласкал его. Какое каменное у меня сердце. Это перевод с санскрита. Но это такой литературный перевод. А теперь смотрите, какой настоящий перевод. Например, Асад Тамаха – это необычайно жестокий. Необычайно жестокий. То есть, Даурат Мамьям – бессердечие, находящийся. То есть, это все характеристика не личности. Не личность – она бессердечная, потому что личность слушает позыв из своего сердца. А не личность, она слушает информацию, позыв извне, не изнутри. И поэтому, да, бессердечные. И тут второе слово написано, необычайно жестокие. Оно правильное, но оно необычайно жестокие. Только личность... То есть смотрите.
Личность тоже может не обучать даже
только. С точки зрения не личности, когда не личность становится личностью, все говорят, необычайно жестокий, вообще с ума сошел, и вообще тебя убить надо. Необычайно с точки зрения кого? Дело в том, что. Самая боль, эпицентр боли не личности находится в имидже. Что про меня скажут? Поскольку не личности, у личности там совсем по-другому, там в другом месте все. Поскольку это то, что мне не хватает, и это, ну, каждая не личности, и каждая не личность хочет, ну, какую-то этикеточку у себя на лбу нарисовать. Вот смотрите, я кто. Если только кто-то может усомниться в этом и скажет, да ты не такой, это такой, это для него самая большая боль. Самая важная деталь в машине, та, которая вот сломана, из-за которой вся машина не едет. И мне, чтобы как-то двигаться, меня как-то вот, как-то меня, саму себя как-то хотя бы надо назвать. Не личность, 100% написано у ней несоответствие. Но она поэтому не соответствует двигателю. Если вообще ничего не написать, движение прекращается. И обвинить не личность в некомпетенции, и что ты не мужик, ты не женщина, ты вообще, у тебя квалификации нет. Это так бьет, что выключает человека, движение прекращается. И тогда депрессия, суицид. То есть вот эта бирочка на лбу для не личности крайне важная. Крайне важная. Даже физическую боль Это как вот я рассказывал про этих, про как я люблю негритянок, да? Это даже сильнее, чем вот страх смерти. Потому что если я терплю фиаско, ложное эго, ложная гордость, то человек просто, ему нечем жить. Личность живет функцией, которую Господь ему дал. Он знает, кто он. Не личность не знает, кто он или она. И поэтому эта бирка нужна. Без этой бирки вообще смерть. Вот бирка нужна. И они со своей колокольни говорят, ну, ты ни в какие рамки не влазишь, потому что у них есть набор традиционных бирок, а у того что-то там другое. Вот и все. И как только становится человек личностью, отрывается от этого всего, половина становится друзьями, половина врагами. Сначала никто не понимает, но когда поняли, что это такое, половина становится, одни начинают любить, другие просто ненавидеть.
А почему начинают ненавидеть?
Почему ненавидят? Начинают ненавидеть системники. Потому что начинают ненавидеть те люди, которые нацепили себе на лоб ту бирку, а и вот появилось настоящее, а его без бирки видно, что он такой. И все переметнулись туда. Почему? Кто убил этого, например, Пантелеймона Исцелителя? Его этот конкурент, традиционный врач, сын царя. Потому что как появился Пантелеймон Исцелитель, все кинулись туда лечиться, а этот остался. Если появляется настоящий священник, приводящий к Богу, что делать вот этой сотне священников, которые ничего не делают. Что им делать? У них появляется ответственное задание прибить вот того.
Но они же тоже посвящены по цепи
преемственности. Да.
Какая-то цель у них тоже есть.
Да.
Просто
если ты
священники, то есть не каждый
помазанный, распомазанный, инициированный, да. И то, что оно сказало тебе. Система не знает. Система, она такая теплая и уютная. Ты сначала вне системы это делаешь, вне системы. Вне системы. И знаете что? Конкуренции нету. Вот у героев нет конкурентов, обратите внимание. Все стоят, вот это, что-то кидаться или не кидаться в этот пожар. Один раз и кинулся. Там в очереди же не встаются, пусти меня там в дверь. Нет, какой-то один. Да? И также личность всегда один. Мы разбирали вот поле битвы Курукшетра. Вот он один с Богом. Там друзья, там враги, он один остался. Этот. И вот там он сделался личностью. Арджуна. А до этого не был. И после этого он уже дрался, не сомневаясь ни в чем. А так, не зная ронять лук, не зная поднимать лук, не зная что. То есть нет сомнений никаких. Почему? Он понял, кто он. Когда я узнаю, кто я, вот я – это вот то движение. Ну, объяснитесь, что вы хотели. Хорошо. Итак, вот это пример не личности. Вот этот Махарадж, это папа этого Махараджа, говорит, подумай только, насколько, видите, а вот смотрите, что... А вот теперь характеристика личности. А кому он это жалуется? Он жалуется Нарада Муни. И вот на его тираду, на вот эти слезы и сопли, этот мудрец Нарада Муни говорит, «О царь, не горюй о своем сыне, его защищает Верховный Господь». То есть как только человек отделяется от толпы, не просто я люблю негритянок, вот лишь бы выделиться, да? А для чего-то? Для чего-то? Для серьезной цели. Не на показ. Вот он ушел в лес, там кто его видит, что ли? Не на показ. Личность не думает. И вот тогда вот его защищает Верховный Закон. Ты даже не подозреваешь, какой силой он наделен. Но слава о нем уже разлетелась по всему свету. И вот комментарий. Порой, когда мы слышим о том, что великие мудрецы преданные уходят в лес, чтобы заниматься там преднослужением, мы приходим в недоумение. Нам трудно понять, как можно жить в лесу, как человек, где человек предоставлен самому себе и не может рассчитывать на чью-то помощь. Но Нарада Муни, великий преданный и ачарья, отвечает здесь на этот вопрос. Такие люди находятся под надежной защитой Верховной Личности Бога. Шаранагати, предание себе Богу, подразумевает убежденность в том, убежденность или твердую веру в то, что предавшейся душе в любом месте, при любых обстоятельствах обеспечена защита Верховной Личности Бога. Предавшийся Господу человек никогда не остается в одиночестве и всегда надежно защищен. Богу нельзя предаться, не оторваться от всех остальных, не оторвавшись. Потому что если кто-то вставит в защиту меня там свои 5 копеек, Господь даже не будет пачкаться. Он когда человек полностью ни на кого уже не рассчитывает, то есть личностями становятся в одиночестве. В одиночестве. Есть такое бытует, что общество преданных очень нужно. Да, очень нужно. Но не для того, чтобы стать личностью.
А почему обязательно в одиночестве? Если привести примеры, когда в общем-то личности соединялись в коллективе, даже коллектив...
А ну-ка приведите, я не знаю таких примеров. Приведите хоть один пример.
Хорошо, это православная традиция. Предположим...
Любая.
Да, ну, значит, строители Печорской церкви, они причислены к святым, 12 человек. То есть, когда в ближних пещерах бываешь,
там была одна личность, которая основала это все. Это человек, который приехал в Киевско-Печорскую лавру, он приехал с Византии. Он же не наш еще, да. Вот. И вокруг него начало. Когда вот такая, это великая личность. Великая личность, она, знаете, вы думаете, Господь ищет, что кто-то там в религии копался? Нет. Он ищет везде, он смотрит, что человек идет и ничего его не свернет. Вот посмотрите, если брать со всех апостолов, то Павел всех переплюнул. А кто он вообще был? Он гнал христиан этих вот. Он там в Иерусалиме всех порубал и куда-то ехал в Дамаск. Господь говорит, вот этот парень мне нравится. Он взял его, переквалифицировал и все. И тот потом учил еще апостолов, еще говорил, вы что-то не так понимаете в Иисусе Христе. Почему? Потому что он был личность. Он был один. Почитайте просто его историю.
Не, я хотел сказать по-другому. Это пример тоже, в принципе, жизненный, исторический. Но я думаю, что он тоже правильный. Там получается так, книгу святых, раньше просто так не причисляли книгу святых, как сейчас. Там причислены бригадостроители, которые возводили ну, по сути дела, лаву, строили подземную, наземную, как бы. Там сразу аж дюжины. То есть они в коллективе были. То есть не каждая личность, в общем-то, сам по себе, не в одиночестве.
А, я понял, что вы имеете в виду, да, понял. Они уже подобрались такими, ну... Кто-то был один, к нему раз, вот как до Христа. Веды говорят на этот счет. Если какая-то особо яркая звезда, такая крупнокалиберная, появляется, то, например, когда Господь приходит, Он приходит в своем окружении. Его окружение уже заказано. И Он их встречает, просто по жизни собирает. Так и с Христом. Вот эти все апостолы, они уже были потенциальные личности. Так и так потянули. Когда появляется один такой сверкающий лидер, около него тоже не просто так. Не личность, рядом просто не уживется. Ну, не уживется, потому что они все разные должны быть. Они все разные, вот эти были. Апостолы все разные. Они там двух одинаковых вообще не было. От Иуды до этого... Да, Иоанна, ассортимент. Все звезды были. Иуда тоже был личность, между прочим. Итак, насколько, то есть для всего мира этот оторвавшийся человек, ну, полностью, ну, пропал. А вот Нарада Муни, мудрец, говорит, что не горюй о своем сыне, его защищает Верховный Господь. Ты даже не подозреваешь, какой силой он наделен. Какой силой мы начинаем обладать, когда перестанем на вот этих энергоресурсах, чтобы вот нас люди поддерживали. На этого я надеюсь, на этого надеюсь, на этого надеюсь. И надеюсь на Бога. Вот разница. Вот он пошел, он специально, целенаправленно пошел в лес Богу молиться. Вот. Угу. Тот, кто занимается преданным служением, никогда не остается без защиты, в каком уголке Вселенной не находился. О царь, твой сын обладает огромным могуществом. Он совершает то, что, на что не способны даже великие цари и мудрецы. В скором времени он достигнет своей цели и вернется домой. Знай же, что благодаря твоему ему твоя слава будет греметь по всему миру. Просто мальчик, 5 лет, ничего в жизни не совершил. Просто такой супер упрямый. Пошел, никого не послушав, уперся. Там все горе, там все в трауре. Мудрец пришел, говорит, что он еще получше вас всех будет. А что после этого? Вот это Друва Махарадж делал. Он занимался тем, что он стал царем. И стал царем, и царство его было больше, чем царство не только у папы, но и у деда, у Господа Брахмы. Ему дали целую планету. Единственная духовная планета в материальной вселенной, есть одна планета, Шветадвипа. Друва Лока по-другому сейчас называется, из-за этого. И он ей правит. И он погрузился в обыкновенные... То есть, смотрите, он встретился с Господом, он стал уже святым, а потом начал просто как нормальный царь. Не просто нормальный царь. А потом он отошел от дел, и смотрите, я специально прочитаю. Мы же всегда не дочитываем истории, и поэтому у нас возникает... Это 4.12.17, текст, песня 4, глава 12, текст 17. В Адарикашраме Друва Махарадж продолжал, Друва Махарадж полностью очистил свои чувства, ежедневно совершая омовение в кристально чистых водах священной Ганги, неподвижно сидя в йогической позе, он занимался. Это после того, как он оставил... После того, как он оставил вот это. Итак, Друва Махарадж, правивший всем миром, в конце концов покинул свое царство. То есть он работал после этого. А уже потом дочистился. Дочистился. У нас же говорят, ты должен очиститься, а потом с Господом, может быть, побеседуешь. И вот этот вот супер-супер-супер святой, он встретился с Господом. Сделал какие-то дела, он совершил поступок, который громыхнул на весь мир. Стал личностью. И стал такого калибра личностью, что там всем миром надо было править. А после этого пошел дочищаться. Пошел дочищаться, и что он там? Ага. В конце этой практики он сумел вобрать в себя свои чувства, затем сосредоточив на арчи Виграхе, форме Господа, погрузился в медитацию, постепенно вошел в транс. И там дальше описывается, что он увидел экстаз такой, что вот от Господа он в экстазе был. Просто я смотрю, сейчас некоторые верующие приходят. О, экстаз. Я говорю, экстаз, ты что-то сделал для этого экстаза? Я вот хочу очиститься. И вот они начинают... Друва Махарадж работал всю свою сознательную жизнь. До этого он совершил подвиг духовный. И об экстазе даже не думал никаком. О, нектар, о, экстаз. На выворот. Ты должен сделать поступок. Ты должен стать личностью, а потом все остальное. Если ты не сделаешь поступок, а просто в толпе будешь получать там экстаз всякий, не очень хорошо все кончится. Это не технология. Сначала с Господом, потом все остальное. Потом с Господом ты свою жизнь нормально доживешь, как человек. Нормально доживешь. Не как вот кусок мяса, о котором никто не вспомнит. А в конце, и ты произведешь впечатление на вот всех остальных. И это будет настоящая жизнь. Настоящая жизнь. Это будет жизнь с Богом. Ты познакомишься с Ним, и с Богом будешь всю оставшуюся жизнь. Ты ничего не будешь бояться, ты всегда будешь прощать. У тебя вообще вопросов никаких стоять не будет. У тебя будет деятельность, потому что ты сам превратишься в эту деятельность. Ты узнаешь, кто ты. Постепенно будешь очищаться. Но без Бога ты не можешь очиститься. Без Бога мы не можем. И вот Друва Махарадж, смотрите, в конце жизни. Великий святой. И мы в конце жизни видим, что он тут окончательно очистил чувства. Вот это да. Знаете почему? А что бы Господь себя взял и не очистил? Он, наверное, хочет, чтобы мы свой путь прошли нормально. Если все сразу очистить, то есть у него на нас есть какой-то план, чтобы мы в этой жизни что-то нормально сделали. Не бегали, как зайцы от ситуации, а встречали и что-то с этим делали. Не личности, они бегают от ситуации. Почему? Хотят быть толерантными, со всеми задружиться. В результате срываем Божий план. Вот. Но он найдет как-то, как выкрутиться, он найдет. Но наша жизнь сорвана тоже. Божий план сорвать нельзя. Но мы свою жизнь срываем. Мы теряем возможность. А возможность есть у каждого. И кто становится личностью, тот становится, знаете кем? Он становится ситха. Что такое ситха, как переводится? Знаете? Ситхи. Способности. Не просто способности, а сверхспособности. Сверхспособности, они откуда возникают? Почему? Потому что я вместе с Господом. И человек, который вместе с Господом хоть чуть-чуть прожил, он без Господа жить не хочет. Его не интересует материальный комфорт, он просто не хочет жить. Вот как пример, как не хотела жить без Господа царица Кунти. Угу. Это когда, вы знаете, они 13 лет там были в изгнании, и Кришна их сопровождал. Сопровождал, а там было такие приключения, что некомфортные с точки зрения материального комфорта. И вот когда все это кончилось, царица, она просто... И Кришна говорит, ну я пошел, тут у вас уже все нормально, а что я буду рядом с вами курировать? И она сказала, пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть тебя, ибо видеть тебя значит... не видеть больше круговорота рождений и смертей. Ну и дальше она, дальше просто логически заказывает, без Бога жизнь тебя так закрутит, что, ну, в общем, тебе эта жизнь не захочет, не понадобится. А вот еще разница между жить с Богом и без Бога. Сейчас тут страницу записал. Страница 397, если у кого если есть, 660. Сейчас. Угу. Существует два вида преданных. Ну, для христиан бы можно считать верующих. Садхака, тот, который готовит всех к совершенству. И ситха, тот, кто уже совершенен. Садхака это очищение. Очищение. А ситха, это слово указывает, то, что ты ненормальный. Все твои методы просчитать нельзя. Непредсказуем. Почему? Потому что не ты их делаешь, а Господь, и ты сам даже не знаешь, как эта ситуация разрулится. Ситха. Совершенство не в тщательном исполнении, как в книжке написано, а в необыкновенном обходе ситуаций совершенства. В этом совершенства просто нету. И поэтому те, которые хотят вот как все по книжке сделать, они никогда не достигают совершенства. Они считаются готовящиеся к совершенству. Это хорошо. Это хорошо. Там какие-то ограничения, это хорошо. Но когда приходит Бог, там все ограничения, Он тогда уже там будет... И если кто-то помнит, Югадхарма, это ну, вот в наше время самая такая вот очищающая практика, это повторение святых имен Господа. И там одно из оскорблений написано, там 10 оскорблений, ну, делать что-то нехорошее, рассчитывая на очистительную силу святых имен. То есть сама мысль, что я повторяю имя Господа в надежде, что Он меня очистит, оскорбительна для Господа. Я могу как-то очиститься, там кто-то что-то поможет, но некоторые вещи я не могу очистить. Как, например, в бане, может быть, типа говорю, Господи, там спину потри. Молитва не для этого. Молитва это, ну, не баня. Молитва это с ним контакт. И меня в этот момент не должно интересовать, очищусь я или не очищаюсь. Вот так записано. То есть очищение. Спасение происходит, смотрите, спасение происходит в момент, когда ты становишься личностью, спасение происходит. Ты спасен. Для этого 20 минут. А все остальное очищение. Но не очищение пожизненное. Сначала должен быть поступок. Поступок, который вот так вот всю жизнь твою переворачивает, когда Господь вторгается в твою жизнь, ну ты сам выходишь и позволяешь ему. Вот этот поступок, вот это делает тебя личностью, а потом чистись на здоровье сколько хочешь, сколько успеешь, Господь уж как-то проследит. Очищение невозможно. Веды говорят, очищение невозможно. Написано, как каждое действие. Нет, не так, там написано. Каждое действие в материальном мире сопровождается недостатками, подобно тому, как всякий огонь сопровождается дымом. Дым будет. И как я хорошо не сделаю, будет дым. И все покажут пальцем на этот дым и скажут, а ну-ка шлифани вот это еще. Я шлифану, будет дым более тонкий и так далее. То есть это, веды говорят, невозможно. Главное, чтобы огонь был. Чтобы огонь был. Потому что как один человек сказал, он сказал, Сахасранам, вот он приехал, я про него как-то говорил, он здесь выступал, приехал с Непала, привез с собой 12 непальцев, они сейчас проживают в Харькове. Вот. Он сказал...
Так он сейчас здесь, да?
Да, он говорит, тот, кто не горит, тот воняет. Ну, а там так реально, да. Ну, тление будет, просто тление. Вот он приехал и хорошего мнения. А? Ну он бы уже был, ну просто они по-русски-то не понимают ни пальца. Ну с собой он как-то.
Они приехали с ним просто посмотреть.
Да, конечно. Да, очень впечатлены. Говорят, у вас лучше. Даже лучше вот в Харькове, чем, ну, Сахасранам было здесь и здесь, говорит, Запорожье лучше, чем в Харькове, а непальцы, говорят, в Харькове лучше, чем в Непале. Так что у нас все хорошо. Да, конечно, на службах, да. Ну, санскрит везде одинаковый. Сейчас делаем перерывчик.
У нас... тысячи дней приехал. На нашу погоду на землю поступил трапа самолета.
Вот все, что я сказал, это все понятно, нет никаких сомнений в этом, ничего.
Вопрос.
Вопрос. Давайте задайте сейчас, потому что я сказал только половину, потом я буду другие говорить что-то еще.
Не, ну я не хочу занимать секцию.
Ну хорошо, тогда перерыв.